Так, начинаем 13-е занятие из цикла. Ну, вот, собственно, продолжаем тему. На последних двух занятиях речь шла о трех ешивах. Ешива для Авраама Авину, Исаака Авину и Яакова Авину. Вот три ешивы. И выяснялось, значит, в чем суть каждой, специфика. И сегодня речь пойдет про четвертую ешиву. Оказывается, еще одна. Вот про нее Гемора и говорит. Читаем. Вот и начинаем читать. Элиэзер, это Эвет Авраам, раб Авраама, так и сказано, значит, Эвет Авраам, Зокейн, Закейн, он старец. Ну и раз он старец, значит, сидит в ешиве. Сидел в ешиве. И дальше приводится пасук, из которого мы видим, что он действительно старец. Пасук следующий. Вайомер Авраам, Эл Авда, стал Авраам своему рабу, Закан Бейсоу. Ну вот, Закан Бейсоу, это как бы старый в его доме, самый старенький в его доме. Вот тут и есть слово Закейн, которое Гемора и приводит. Мы видим, рядом с Лезер снова возникает концепция старца, значит, он сидит в ешиве. Значит, ну, вопрос в том, в чем специфика этой ешивы. Про те три. Алик, вам нужно кофе? Значит, про те три мы выясняли. И причем объяснение шло так, что прямо в этом пасуке сказано, в чем специфика той ешивы, в которой Авраам, Исхак и Яаков. По-видимому, тут тоже есть специфика этой ешивы, которую сделал Элиэзер, и указано в этом пасуке. Это ожидаемо. И так и есть. Гемора приводит следующие слова в этом пасуке, и говорят они вот о чем. Значит, слова такие. Вот он старый в доме, и продолжение пасук такое. Амоше бехол ашер ло. И он управляет всем, что у него. То есть этот Эвет Элиэзер, он управляет всем, что есть у Авраама. Вот тут должна быть разгадка специфики ешивы Элиэзер. А в чем она? Да еще про Тору не говорится. Управляют всем, что у него. Давайте читать, как Гемора объясняет это. Омар Раби Лазар. Вот эти слова о том, что он управляет всем, что у него, он дает им такую интерпретацию. Шимоушел Батойра раба. Батойрас раба. Он управляет Тойры господина своего. Вот каким-то образом Раби Лазар в этом пасук усмотрел Тойру и сделал вот такую подстановку. Пасук говорит, управляет всем, что у него. И Мора говорит, управляет Торой господина. Я полагаю, что Авраам Авину была не только в его владении Тора. В разные области духовного пространства он держал в своей руке. Но вот почему такой причине Калтойр. Это первый вопрос, который здесь возникает. Ну и, значит, вот на чем основана эта постановка. Давайте на чью-то сторону пойдем. Сказано, что он был старец Закан Бейсол. Старец, он самый старший в доме Авраама. Ясно, что речь идет не о возрасте физическом. Но надо посмотреть, сколько там домочадцев было у Авраама, и взять из них самого старенького, это был Элиэзер. Это чепуха. И Гемора говорит, что вот он старец, как мы понимаем, он, у него есть ишива, Тора есть. Таким образом, вместо, значит, нормального слова старец, мы рассматриваем какую-то ишиву, что-то в духовном пространстве. Но с этой точки зрения посмотрим на слово, стоящее рядом с ним, а именно Бейсов, его доме, в доме Авраама. По-видимому, тоже мы говорим не нормальный, обычный дом Авраама. А что-то там верхнее. Ну, Авраам был богатым человеком. И не только вот там овцы, козы у него были, но и духовно он был связан со многими областями. По-видимому. По-видимому, наверняка. Ну, вот у обычного человека дом. Скажем, три этажа состоятельные, комнаты разные на духовном уровне. Но тоже у человека есть свое внутреннее, там, нефеш, рух, нешама. Вот три этажа, пожалуйста. И в обычных домах там есть столовая, есть ванная, есть кухня, гостиная, кабинет для занятий. У каждой комнаты свое функционирование. Так вот, в этом доме Авраама тоже были области, в каждой из которых было свое функционирование. Он был богатым человеком, у него разные области были. О какой здесь идет речь? О какой комнате? Ну, поскольку рядом стоит слово «закейн», а именно «ешива», «тойра», значит, мы попали именно в эту комнату. Старец в доме Авраама имеется в виду, кто Элиэзер, и где он? В доме Авраама. То есть, а мы говорим про ешиву, в ешиве Авраама. И получается, что то, что мы вначале предположили, что есть четвертая ешива, нет, не так. Это не четвертая, это как раз та самая ешива, в которой сидел Авраам. Элиэзер туда попал. И какое его место в этой ешиве? Такое специальное, о нем говорит пасук. Он там старший. И в чем суть этого места? Ну, старший, а что он делает, собственно, там? А вот Гемора нам уже объяснила. Он Мошел управляет Тойра Шавраба. Тойра Авраама. Он управляет этим. Это вот его специальное место в этой ешиве. Очень хорошо. Значит, проблема только в том, что мы не совсем понимаем, что значит управлять Тойрой. И он нам сказал, ну, интересно, управлял Тойрой Авраам. А что это вообще говоря? Как можно Тойрой управлять? Гемора не объяснила. Но она понимает наше затруднение. Если мы будем читать дальше, она раскроет, в чем состоит это управление. Гемора приводит другой пасук из Пятикнижия. Это история про то, как Авраам победил четырех царей, и Всевышний хочет его наградить. И вот пасук говорит: «Ваёмер Авраам», сказал Авраам, «Хашем Луким, что ты дашь мне? И я хожу, арили бездетный, убен мешах бейсти, и сын», я сейчас дословно буду переводить, хотя большого смысла в этом нет, «и сын», «хозяйства моего дома, он Дамесек Элиэзер, сын хозяйства моего дома, он Дамесек», непонятно, что такое, «Элиэзер». Как Гемора интерпретирует пасук? Значит, этот пасук связан, он тоже говорит про Элиэзера и про Авраама, как и тот, который мы начали изучать. Вот Гемора привела эти два псуким с целью объяснить, что значит он управляющий в Торе Авраама. Понадобился вот этот пасук, который говорит и про Элиэзера, и про Авраама. Значит, как Гемора объясняет, как отсюда мы видим управление. Приводится пасук и говорится. Омар Элазар, опять Раби Элазар, шедолы бимашке митериасова шалраба, что он черпает и поит от Торы своего господина. Эти слова о том, что он Дамасек Элиэзер, дала такая интерпретация, что это значит, что он черпает, и поит Торы господина других. Рахель, других. Значит, нам вроде ответили, что, собственно, Элиэзер делал, в чем он был управляющий. Он черпал Тору Авраама и поил ею других. В этом его функция была. Это неожиданный результат, мы бы сами не догадались. И можно, сказать, интересно. Мы и не думали. Это один способ ознакомления с материалом, прочтения материала. Дальше другой способ изучать материал. Что здесь имеется в виду? Первое, откуда Гемора взяла вот это объяснение? Слова «Дамесек Элиэзер» она таким интересным способом объяснила. Черпает, поит Торы господина. Раз это мы видим в этих словах, наверное, у него были какие-то специальные линзы, такие на очках, что он мог это здесь разглядеть. Но никак не разглядеть. А мы изучаем, что ж нам делать. Мы никогда не смогли продвинуться в этом направлении, если бы вот Тимур нам сейчас не сказал. Но после того, как он сказал нам этот результат, можно начать думать, а где вот этот результат, к чему Гемора пришла, виден, в каких местах этого пасук. Жаждала императрица пасук. Это как бы есть ответ, и мы смотрим, а как же решить, что прийти к этому ответу. Это гораздо легче, чем просто решать. Ответ помогает прийти к ответу. Вот опираясь на эту помощь, что Гемора дала, мы сейчас будем изучать этот пасук и пытаться вот прийти к тому, что нам сказали. Чем давайте с этим займемся. Чудо Авраам, говорит, что он ходит бездетный, и дальше сын хозяйство моего дома. Хозяйство дома, ну вот, домохозяйство, это понятно. А что такое сын домохозяйства? Это же проблема сочетания. Сын домохозяйства. Ну, вот такое сочетание, оно иногда в Хумаше встречается не в плане домохозяйства. Когда говорится, например, Бен Исрим Шана. Человеку 20 лет. По-русски 20 лет человеку. Твониер по-английски. А тут вот так вот сказано. Сын 20 лет. Это каждый раз. Это интересно понять, почему вот Хумаш такую форму выбрал для указания возраста. Это похоже на то, что мы говорим. Бен домохозяйство, сын домохозяйства. Сын 20 лет. Нелепо. Но форма та же самая. Чего давайте смотреть. Ребенок родился. Сын 3 лет, скажем. Сын 7 лет. 20 лет, 50, все время сын. Сын тот же самый. Но что-то меняется, возраст меняется. А что значит возраст меняется? А вот изменения в человеке пришли. 3 это не как 30, не как 60. Это изменение человека по его жизни. Оно ловится временными отрезками. Маленький пацан, юноша и так далее. Старичок. Разные точки. Сын тот же, но вот изменения в этом сыне происходят. Изменения в этом человеке. Вот поэтому, когда возраст, поскольку возраст указывает на изменение человека, то когда хотят сказать возраст человека, говорят, сын вот такого-то возраста. Это указывает на что с человеком, что с человеком произошло. Вот сейчас он уже не 3, он уже 30. Бен, но он изменился. Как указать изменения? А вот столько-то лет ему сейчас. Годы показывают на изменение человека. Это идея, которая стоит. И сейчас Хумаш иллюстрацию этой идеи про Авраама Авину. Это с чего начинается, собственно, это в Парше Вайхлахо, когда Хакодеш Борух говорит Аврааму следующее. Там, где возникает возраст Авраама. Ваейлех Авраам, кашер дибер лов Хашем. И пошел Авраам так, как ему приказал, сказал Ашем. И пошел с ним Лот. И дальше говорится. Ве Авраам бен хамей шаним вишевим шано. И Авраам, он был сыном 75 лет. Бецейсова михаран. Когда он вышел с Харан. Вот тут возникает возраст. Авраам вышел из Харана, ему было 75 лет. Хумаш указывает, значит, это важно. Во всех местах указан возраст Авраама. А вот здесь указано, значит, что-то важное происходит. Причем в этот момент Авраам Авину представлял из себя человека, который добрался до 75 лет. И в чем суть этих 75 лет? А вот в Хумаш сказано, в чем суть. Что за веха была? Он ушел из одного места в другое. Из Харан он пошел в Эрскнан. Большая разница между Харан и Эрскнан, что Эрскнан – это Эрцраил. Большая разница. Это как Галут и Геува. Вот куда пошел Авраам. Из Галута. 75 лет. 75 – это характеристика ухода из Галута и перехода в Геулу. Вот этот шаг, который надо сделать. 75 лет. Ну и как мы это видим в пасук? Сейчас увидим пасук. Обратимся к первому пасук в этом главе. «Вайомра Ашем эл Авраам, сказал Ашем Авраам, лех лехо, иди, миарцехо из своей земли, из места рождения твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу». Три вещи ему надо покинуть. Землю, место, где он родился, и еще дом отца. Вот три ступени, так? А там, как сказано, пасук дальше, уйди из Харан. Михаран. Что такое Харан? Ну, мы на одном занятии недавно разбирали, но здесь написано не просто Харан, а с мем в начале. Михаран. И тогда, если посчитать гематрию, получится число 298. Мехарана 298. Уйди из этого числа. Уйди от 298. Вот что ему говорит Всевышний. Уходите от числа 298. What's wrong? Что не так с этим числом? Уйди оттуда. 298 – это гематрия слова цибур. Община, коллектив. Люди, в которых ты живешь. Место, в котором ты живешь. Оттуда надо уходить. Быстро. Тебе приказали моментально уходи. Это вот то, где был Авраам раньше. То, где был Терех, его семейство раньше. Они жили в определенной земле, среди людей. Уйди из той земли, говорит пасук. Мало того, уйди из места, где ты был рожден. Человек живет среди людей, есть чего, значит, место его притягивает. Оттуда тоже уйди. И даже из дома отца. Покинь тот народ полностью. Те народы полностью покинь. Это, кстати, одна из идей, почему Авраам называется как бы, отцом народов. А тут уйди от всех народов. Уйди от всех народов. А он отец народов. Это концепция Гиюра. Он отец для народа, если те хотят идти к нему. Вот ему надо уйти от дома своего. Ему было сказано, порви со своим домом. Точка. Это полный Гиюр. Значит, вот уйди от числа это 298. Дальше. И куда надо идти? Вот надо идти в Эрец Исраил. Лия, подъем духовный. И вот здесь возникает число 75. Ему было в этот момент 75 лет. Он сделал это. Он ушел из Галута по приказу Всевышнего в Геулу. И Хумаш говорит, Бен, сын 75 лет. Почему 75? Вот характеристика именно этого перехода. Ну, давайте посчитаем гематрию слова какого. Когда пророки говорят про Геулу, они говорят «Байом Аху» – «в тот день». Сплошь и рядом пророков это. Вот день специальный, не имеется в виду там четверг или пятница. Имеется в виду день в плане «шаг», сделать этот шаг. Вот будет шаг в Геулу. И он обозначается с вами Байом Агу. И матрия этих двух слов 75. Как раз это возраст Авраама. Он дошел внутренне до вот этого, чтобы перейти и сделать этот шаг из Галута Харана в Эрец Исраил. Но 75 лет. Это пример иллюстрации того, когда человек идет по жизни. Бен там 3, 30, 60, 75. Жизнь Авраама – это тот момент, когда он дорос до Геулы, чтобы шагнуть туда самостоятельно. Ну, ему было приказано, помощь сверху, конечно. Но родственники ему не помогали. Теперь возвращаемся к нашему Элиэзеру, сыну хозяйства. Что здесь такое? Значит, ну, мы должны сказать, что он дорос до этого хозяйства. Так же, как там. Шел-шел и дорос до какого-то возраста. Шел-шел и вот стал в этом хозяйстве сын его. Что за хозяйство? Это хозяйство дома Авраама. Мы говорили, что Авраам много комнат в его доме. Но, когда в том пасуке, с которым начали, мы говорили, о какой комнате идет речь, и там бы это было связано именно с Элиэзер, и там мы пришли, что Ишива Авраама, Тора Авраама. Значит, здесь то же самое. У нас есть Элиэзер, сын домохозяйства. Какое домохозяйство? А вот в том пасуке мы видели Элиэзер, и что в домохозяйстве Авраама было, и Ишива его. Значит, здесь точно так же. Вот мы начинаем раскручивать этот клубок. И Мор нам сказал, управляющему, если он черпает Тору Авраама и поет других. Или где там Тора? Почему тут Тора в этом пасуке? А вот мы уже нашли. Сын хозяйства, мы говорим, вот он управляет, пока не управляет, вот мы говорим здесь о этой Торе Авраама именно. Так, дальше, как события будут развиваться. Значит, дальше пасук говорит, да, кстати, причем идти дальше в пасук. Интересно, игра слов, что ли, в хумаш здесь? Мягко говоря, условно говоря. В чем игра слов? Мы сказали, Бен – сын хозяйства. А что начинается пасук? Авраам говорит, я хожу бездетно, у меня нет сына. И продолжает, не, у него есть сын Бен. Бен его домохозяйство. Так есть сын или нет? Он говорит, Алири, бездетно, нет сына у меня. И тут же говорит сам же. А у меня есть сын, Бен, домохозяйство, и вот меня устраивает. Им этого мало. Есть сын его хозяйства, то есть как бы человек, который вот, как мы видим дальше, Эксгемор, управляет его Тойрой. Его дом Тойрой вот в этом месте. Им этого мало, ему нужен вот сын именно. Интересный момент, потому что Гемора Брахот говорит о том, что талмидим, ученики, они как дети. А вот здесь мы видим Элиэзер, значит, сын его дома, сын Тойры, явно ученик, ему этого мало. Гемора говорит, там талмидим, это ученики, это дети. Правда, там надо понимать, не всякий ученик есть сын. Надо быть, чтобы он специальным учеником был этого учителя,
Как он будет сын его? Ну, такое возможно, допустим. А вот здесь мы видим, с одной стороны, он его ребенок, сын, в плане Тойры, но, тем не менее, это не Исхак еще. Свой сын, вот, персональный, который будет заниматься Тойрой, это уже другой уровень. Этого Авраам хочет. Почему? В чем разница? Есть такая, значит, гемора, это гемора Ламеция. Она говорит о том, что кому оказывать первый ковет? Вот есть, скажем, отец, есть рав, есть митцва кивут, почитание отца и почитание рава. Кому оказывать первый из двух? И, может быть, рав должен получить первый ковет, первый почет, уважение. Ну, если имеется в виду, что, например, значит, кому ковет. Вот есть, скажем, двое человек идут, открыть дверь перед кем сначала, перед рав или перед отцом. Оказать, кому первому ковет. Нельзя сразу перед двумя открыть дверь, такая ситуация. Значит, надо сначала перед рав. Пальто, скажем, кому подать. Ну, такие примеры могут быть. Но если отец является рав, тогда уже ему первый ковет, даже если он не такой высокий по рангу, как тот рав. Когда отец и рав одновременно, другой уже уровень. Вот и здесь тоже Авраам Авину хочет, чтобы у него сын был, который владеет Торой, а не просто его ученик, который владеет Торой. Другой уровень соединения. По-другому сила идет. Ну хорошо, это значит, продолжаем смотреть в пасук. Мы должны теперь откуда-то вытащить здесь, вот как он черпает, и поить других. Давайте смотри, что дальше написано. Так, на другое место. Так вот сказано, значит, он сын хозяйства моего дома, а дальше ху он Дамасек Элезер. Что это означает? Про Элезера сказано, что он Дамасек. Ну, самое простое понимание здесь. Он из Дамасек. Дамасек – это место, он оттуда. Ну, такой перевод есть, классический, стандартный. Но гемора по этому переводу не идет, потому что не это сказано. Никакого «из» нет. Он сказал, он Дамасек. А что такое Дамасек? Некоторые могут думать, что Дамаск, это похоже вроде бы, нет, это не Дамаск. Объяснение дают такое, что это вот какое-то место. Ну, предположим, что дальше. Важно. Это же не по географии. Мы знаем места, кто откуда. Что такое Дамасек здесь? Что нам надо расшифровать при помощи гемора. Гемора нам дал ответ. Мы вот расшифровываем, согласно тому, что мы увидели в ответе. Что у нас пока получается? Дамасек. А перед этим только что было слово «мешек». Слово «мем шин куф» – «мешек». А тут слово «дамасек» – «мем син куф». «Мем шин куф» – «мем син куф». То же самое, те же самые буквы. «Шин син ухэринс». На тонкости. Очень интересно. Это неожиданное слово «дамасек» имеет часть из трех букв, которая относится к тому, что перед этим написано. Мешек. Само по себе слово мешек, оно очень странное. Во всем Танахе, во всем, у пророков, Хумаш, там, у Даниила, у всех, во всем Танахе, только один раз оно встречается. Вот в этом месте. Почему? А вот специально его здесь привели, чтобы подсоединить к этому Дамасек. Отсюда Дамасек появился. Два слова вместе идут. Поэтому вот Хумаш написал в этом месте такое неожиданное слово. Мешек. Рядом от Дамасек. Ну, коль так. Давайте разбивать это слово на то, как нам говорится. А именно Дамасек, дал ты вот это. Почему отделим все три слова и букву мем, а и букву дат, которая внутри. Да что получается? Месек это как мешек. Это тойра, мы видели. Хозяйство Авраама это тойра. Теперь Гемора говорит, это слово мешек. Месек, мешек, месек. Это машке. Поит. Ну, действительно, там эти буквы есть. Машке, мем, шинкуф. Их еще добавляется. Ну, коль вот этот. Поэтому Гемора видит это слово, как мы увидели сейчас. Говорит, он, речь идет о том, что Йозеф поит. Все построено на этих словах. Мешек, дамасек. Отсюда мы вводим, что он поит. Теперь, чем он поит? Что за напиток такой? А мы видим, что здесь речь идет про тойру. Хозяйство Авраама – это тойра в данном случае. Что поит тойрой. Чей тойры? Ну, конечно, Авраама. О ком речь еще? А там еще буква «далат». «Дамасек». Что «далат» обозначает? Тора Авраама, это, значит, и надо дать другим. Значит, надо взять и дать. Вот и функция этого Йосефа. Взять и дать, напоить. А как взять? Как берут воду. Только не ту, которая под краном, а действительно глубокую воду из колодца, чистую, качественную. Она на небесах имеет источник, такая вода. Вот надо взять ведро и вычерпать, и принести. Так вот, буква «далат» – это Гемора пишет, как «дал» – черпать. Слово «дамасек» мы разделили на «далат» и «месек», что означает «поить», «машка». А «далат» – ну, вот, Гемора представляет еще букву «лам», это получает «дал» – черпает. Тут еще такой скрытый момент, который позволяет вот именно так делать эту распись, прибавить букву «дал», чтобы получилось по смыслу. Нам кажется, что это какая-то искусственная подстановка, вдруг ламы так и представили. За этим смысл стоит. Так же, как мы сначала не понимали, почему тут вода, напитки какие-то, где там тойра. Но мы еще поняли, да, про это написано. Также вместо «далат», то есть «далат» мы дополняем до «ламат», тоже есть объяснение, почему именно «ламат» надо добавлять. Мы увидим это. Но вот пока получается, что, что он сказал «ху дамасек элезер». И вот объяснит такой Гемор, что он черпает Тору и поет ее другие, Тору Авраама. Вот это его управление. Мы спрашивали, в чем управление, Гемора нас привела к этому, вот его функция. Но теперь проанализируем, что вот этот колодец, откуда он черпает. Он нас здесь обозначил словом «дамасек». С точки зрения букв мы увидели, значит, для чего это нужно. По числам посмотрим. Гематрия слова «дамасек» 444. Но это число, относящееся к третьему храму. И матрия слова Мигдаш. Что Тора Авраама, она уходила туда, в Шхину, в центр. Возникает число 444. Вот откуда он черпает. Дальше, если мы пойдем в тот пасук, с которым мы начали, нам сказано было там, что он Эвет Авраама, Мошел Бакол Шило, который управляет всем Бакол, что у него? Всем. Он не всем, он управляет только Торой. Вот была наша проблема. Почему пасук писал Бакол? Всем. А вспомнить, что у нас было на позапрошлом занятии. Берах Ашем Эз Авраам Бакол. Вот то же самое слово. Бакол. И там-то дочь. Авраам была дочь. Мы говорим, ну, это Шхина. Вот мы снова выходим на это 444, только из другого пасука. Снова приходим в Шхину. Вот оттуда шла вот эта Тойра Авраама. И понадобился Элиэзер, который бы переводил ее другим. Это было его место. Значит, как это понимается? Вот есть дом Авраама, он там наверху, мы говорим о его духовном доме. Тойра его там, эту комнату рассматриваем. Где корень этой Тойры, а вот число 44, Шхина, вот эта область. И люди, которые здесь. Им надо это получить, то, что там наверху. А как? Они же не могут. И вот, оказывается, есть человек, должен быть человек, который может. Может ее оттуда получить и уже передать другим. Нужна такая фигура. У нас история про Авраама, про Элиэзера, дальше с Акривкой, много историй. Но если посмотреть на этот пасук отдельно, вот этой концепции, которая здесь раскрывается, то совсем другое идет. В этом контексте мы делаем выборку, вырываем один пасук на другой, рассматриваем, причем совершенно другое. Новая идея какая? Есть вот этот источник Торы там, есть люди, и обязательно должен быть человек, который может взять оттуда и передать вниз. Взять ничего не будет. Дальше, значит, вопрос такой здесь возникает. А почему, собственно, Авраам Авину сам не мог это сделать? Он на самом деле что-то и делал. Он учил то ли других. И Лезера, в частности. Что это здесь имеется в виду? Можно ответить так. Значит, есть учитель и есть ученик. И будем брать нормальную ситуацию, ненормальную ситуацию, но ситуация в идеале. Учитель, ну, по крайней мере, на голову выше ученика, а лучше, если на три. Что у него есть вот своя Тора, и он ее понимает на своем уровне. И есть ученик, который, ну, примерно на три этажа ниже. Он хочет учиться. Есть жажда пить эту Тойру. Ему надо напоиться. Но вот эта передача, когда он будет получать этот ученик, то, что он вожделел, оно будет все-таки на три уровня меньше, чем то, чем владеет учитель. Слова те же. Но что но? Овладение Торы иное. Овладение Торы зависит от силы. Предположим, человек имеет пасук, читает, изучает его. Другой человек читает пасук. Он его изучает так, что вот ему идет момент шхина, шепот шхины, где написан этот пасук там наверху. А вот эта сила в этот пасук будет входить в этого человека, и тогда изучение будет совсем другим.
он будет подключен к тому, к этому посылу, который наверху написан. Но когда передаешь вниз, есть свое восприятие. Вот на том уровне, на уровне ученика очень хорошо то имеют. Есть вот эта потеря. Вот здесь это и указано. Да, Авраам мог. Но на самом деле, даже когда сам Авраам говорил, это уровень посредника. И вот мы видим здесь интересную очень идею. Первое, и без этого нельзя. Нужен тот, который связан с источником непосредственно. Дальше процесс передачи. Вот тут нужен уровень уже иной, что здесь теряется. Например, в брахот, вот мы говорим, 19 брахот в молитве, и там есть третья браха про кедушу. Кенха кадош кончается. Следующая браха про дат. Следующая браха, возвращающая к Торе, к Авой, служению, Тешува. Это же про людей. Интересно, давайте посмотрим на последовательность. Она связана с этой геморой. Как ни странно. В нашей геморе Авраам, источник через 44, как бы, Элиэзер, передатчик и публика, народ, который хочет это получить. Три уровня. В этих брахот уровень кедуши, первая из этих трех, это вот община, как бы. Потом дат. И потом только люди, которые получили Тойру и служат на основании Тойры, и еще делают тушу. Вот, пожалуйста, эти три этажа. И вот здесь посредник. И какой посредник? Дат. Специальный аспект разума, который связан с душой, с нешамой. И что он делает? В чем его назначение? А он берет эту кедушу, предыдущую браха. Он, кроме нее, никто не возьмет. У человека есть еще хохма и бина справа-слева. Они дотягиваются до этой области. Только аспект его разума, который называется дат, который связан с душой его, он может туда дотягиваться, он оттуда будет черпать. Вот, последний проход такая, и душа, а потом дат, а потом вот Тора, Авойда, Тешува. То, что мы делаем, это то, что раз указано в этой концепции места Элиэзера. Та же самая последовательность. Ну хорошо, значит, прежде чем я два объявления сделаю, какие есть вопросы по поводу занятий. Вы меня не забудьте, напомню, что я должен два объявления сделать. Так какие вопросы?
То есть можно понять так, что есть разные уровни учителей и разные уровни учеников, и для каждого уровня есть свой учитель. Ты научил какого-то ученика, но есть кто-то, кто может стать твоим учеником. То есть этого ученика. То есть людей много, разные уровни. И поэтому нужно, можно передавать...
Так, то, что вы сказали, это, конечно, правда. Но здесь говорится просто про другое. Я согласен с вами, правильно сказали. Теперь я очень хорошо сказал, теперь я снова скажу, о чем здесь говорится. Я распинался, я сейчас снова буду распинаться. Идея вот в чем. Хотя вы правы, да, есть вот такое. Но здесь имеется в виду вот что. Авраам, он не тот, который передает. Он может, но здесь вот другая схема описана. Есть человек, который подключен к небу. Это одно. И без этого нельзя взять ту Тору. Дальше должен быть посредник, который к нему подключен и может оттуда взять и передать другим. Дальше этот посредник в этой передаче
там обязательно будет потеря. Это Элиэзер, он все-таки не Авраам. Это нормально, потому что когда мы говорим, что от источника вот этот учитель высокий, который ведет Тору, он все равно там, он сам передает, но там будет потеря из ученика, из-за приемника. В этот момент, неважно кто, но вот сам момент передачи заключает в себе некоторую потерю. И так оно работает. Каждый вот, ну, так Всевышний устроил субординацию, как бы, и так всем работает.
И с сыном тоже? То есть, с сыном, который...
Сын может быть выше учителя. Я не думаю, что Авраам был, Исаак был ниже Авраама.
В данном случае не происходит потери? Или это просто чудесно?
Нет, 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 секунду, секунду. Здесь имеется в виду концепция просто. Может так быть, что ученик сильнее учителя, тогда он уже не учитель для него. Mm-hmm. Это уже конкретно, что в данной ситуации происходит. Мы говорим, саму концепцию есть источник, удаленный. И дальше есть люди, которые получают. Вот это мы описываем. И в чем описание, что он человек, который подключен к источнику. Дальше, пусть у этого же самого человека, но должна быть, должно быть умение передать другому. Тот же самый человек. Естественно, Авраам и Элиэзер. Два разных человека. Неважно. Мы смотрим на концепцию. Пусть тот же самый. У него должно быть два кайхот. Две силы. Взять оттуда, сверху. Это первое. И передать. Пусть тот же самый человек будет. Но здесь объяснено, что вот у него есть два аспекта, как бы. Один аспект он может брать, а другой аспект может передавать. На этом этапе передачи, хотя тот же самый человек, будет потеря. Потеря всего. Вот что здесь описано. Это тонкий момент. Поэтому я понимаю, вас очень хорошо вы спрашиваете.
Я пытаюсь вложить
это. Вот то, что здесь имеется, это на самом деле тонкий момент. Здесь сделана концепция, она представлена в виде как бы двух людей. Авраам и Элиэзер, и еще публика. Дальше. Имея эту концепцию, будет один человек, там, Икс. Икс подключается к источнику. Дальше у этого аспекта, Икс, это человек Икс, есть еще функция передачи. Тот же самый человек. Но в нашем вот Хумаш это описано как два разных человека, чтобы мы лучше поняли.
Значит, можно сказать, значит, сын Ицхак, допустим, он более конкретно, да, он тоже подключен к источнику. Он уже не является это совсем вот этим передатчиком, он тоже подключен к источнику.
Значит, безусловно, Ицхак и Яков, они были подключены к источнику. У них были свои шивы. Мы это видели на прошлом занятии. У них были свои шивы. Дальше, я не склонен сразу говорить, что вот как они подключены. Очень возможно, что в каком-то смысле сила Авраама помогала им тоже. Вот, поэтому, конечно, я не знаю. Там, конечно, а я не знаю. Это разница между нами. Вы знаете, я не... Почему я не знаю? Вообще вещи скрытые. Откуда я знаю? Конечно. Я не мой уровень, понимаете? Не мой. Поэтому я избегаю этих слов «конечно». Люди, которые имеют большое, наверное, про Всевышнее, все знают. Абсолютно все. Так, еще вопрос.
Поэтому ему нужен был сын. Не как посреди, поэтому он сказал, что нужен
Опять,
сын.
Опять, я не знаю, почему. Понимаете, Авраам – это другая планета. Я не на своей планете живу. Почему ему нужен сын? Я пытался сказать, что вот ему мало ученика. Ему нужно вот эту передачу, свой корх передать через потомство. Вот это точно. Так? Ему этого было мало. Скорее всего, он... Да, есть ученик. Есть еще такое потомство. Ученик, если он хороший ученик, правильный ученик, он называется сын. Но это не потомство. Еще вопросы?
Все эти герим, они не потомки.
Чьи?
Авраама, отца народа.
Конечно, не потомки. Они из других народов пришли. Любой гер пришел из другого народа. У них, Аризал говорит, у них специальное место в создании души тоже. Есть Гоим, другие народы, есть Исраэль,
Есть еще какое-то промежуточное место, вот это, если мы правильно гиюр сделали, а не так, по наружке. Тогда их души, они вот тоже сделаны в специальном месте, где-то на середине, условно говоря. Ну, по-разному может быть, полный вопрос.
Вы говорите, что он, вот Элиэзер, он передавал народ. Вот как эта передача происходила? Он давал уроки, он сидел. Вот.
Значит, сейчас я отвечу.
Если...
Сейчас. Это простой вопросик, и надо одну минутку. Значит, вы правы, потому что конкретно смотрите, и тогда становится непонятным. Но мы уже, вот я про это говорил. Есть у нас контекст. Текст, там, значит, Авраам посылает его в этот момент. Значит, поклянись мне, пойди искать жену Исхак. Это все конкретно, что происходит. Но мы вырвали пасук оттуда, получили Шива и Лезер, и никак не связано с тем, что дальше идет. И про нее стали вот изучать, Гемор нас повела. И вывела нас в какую-то концепцию. Черпал и передавал другим. Вы говорите, как? В процессе объяснения я пытался показать, что есть учитель, есть ученик, и вот есть эта модель, как это работает. Она просто показана. Не то, что Лезер конкретно это делал. Не это имеется в виду. Надо заэлектронизм, но надо оттолкнуться, отнести эту конкретность, потому что не в этом дело. Нам показывают модель в этом месте, как Тора идет от ее верхней Шивы людям. Это показано. Только лишь. На этих персонажах. Значит, Элиэзер это делал. А Рахман это делал таки. Может, Элиэзер делал, потому что написано в книге. Может, делал, я не знаю. Правда, написано, он так, там Мидраши есть, что он собирал гостей и привлекал. Делал преобразование душ. Про это написано. Про это не написано. Поэтому мы не знаем, что на самом деле. Но не важно здесь. Суть не в этом.
Просто мне стало интересно, если...
На этой эмоции я не знаю. Не написано. Как он конкретно делал, что... Ну, вот столько это.
Но ему поручили такое дело.
Она как... знает.
Как
она
найти...
знает.
Нет, другое совершенно. Показано, как он нашел речь. Какая вера. Как
ему Бог помог. Сделал. Ему Бог ангела там послал впереди. Что ему делать было?
У него же была связь.
Авраам ему сказал, ты иди, а я с тобой ангела посылаю. Я полагаю, заслуга Авраама тут полностью была.
Это тоже входит в концепцию. Смотрите, вот сейчас. То есть обязательно должен посредник. Он его послал. Он мог же самостоятельно ангела послать, да и все сделать. А он послал человека, чтобы был этот посредник. Вот так вот с неба.
Не, ну ангел же не мог общаться с людьми.
Искать
рифку. Там бы ничего не понял. Нет, ну я...
Нужен посредник. Вот он пошел. И был снабжен этой силой через Авраама, который послал ангела с ним.
Я бы сказал так. Ну, хорошо, можно так сказать, но по-простому. Авраам послал Элиэзера, послал ангела, силу с неба прикрепил к этому Элиэзер, и она пошла. Поэтому основная заслуга тут, как бы, сила Авраама была, а Элиэзер стоит Эвет Авраам. Точка.
И можно очень коротко вопрос? Как... У Ицхака и Якова тоже был такой посредник, что-то об этом в Торе говорится, который тоже черпал, если не были свои решения.
Нет, нет. Здесь, еще раз я подчеркиваю, здесь просто идея дана. И то, что вот на самом деле мы должны зацепить с Авраамом и Элиэзером. Забудьте про конкретность.
Почерпание того,
как... Авраам сам это делал. Авраам сам это делал. Авраам сам учил людей. У Ицхак была ешива, но я полагаю, не сидел, не держал Тору только при себе. Тоже как-то распространял. Теперь я забыл перед объявлениями сделать...
Я забыл, но сейчас это делаю. Это занятие идет Лейлуй Нашамы и Табас Эршу. Значит, почему сегодня нет годовщины никакой ее ухода? Но у меня есть специальная причина, почему я это делаю. Я был начальник, сейчас это поправляю. Это занятие шло Лейлуй Нашамы, это Бас Эршу. Так, теперь два объявления. Первое объявление о том, что в следующий раз мы встречаемся не 8, а в 7. Так, понятно, да, для чего все? Ну, потом нам надо будет согласовать уже скоро Пурим. Если есть желание, мы можем сделать, как обычно мы делаем. Ну, вот это, и кого нет тут, значит, вы, Алекс, скажите, ты рус, так, по телефону, а Рая, по телефону, не забудьте, так, а вы, брат, хорошо. Теперь второе объявление. Значит, вот у нас выборы грядут в Израиле, и там не будет никаких неожиданностей, потому что заранее никто ничего не знает. Неожиданность, когда вот все знают, а получается по-другому. Это неожиданность. Тут никто ничего не знает, такой неожиданности не будет. Либо, а что будет, никто не знает, по-моему. Разве что там наверху, может, знают.
Знаем, что есть.
А?
Цирк есть.
Это что есть?
Цирк.
Цирк. А, черный цирк. Ну, хорошо, теперь. Значит, но все-таки бывают вещи, которые в жизни неожиданные, правда? Такие тоже случаются. Что значит, в жизни случилась неожиданная вещь? Вот человек есть, он что-то сделал, а от него этого не ожидали никак. Просто, ну, никак не ожидали. Он это сделал. Это неожиданность. Второй тип неожиданности. Он сам ничего не ожидал от себя, что он такое сделает. Так ведь? Вот. А бывает еще третий вариант, когда и то вместе идет. Вот я видел буквально на прошлой неделе такого человека, который поступил очень неожиданно, я от него это абсолютно не ожидал. И он сам мне сказал, я тоже не ожидал от себя. Это случилось. И, наверное, хотели знать, что это человек, что событие с ним произошло.
Хотя бы событие.
Значит, этот человек женился на прошлой неделе. Это вот он. О, я хотел выключиться. Ну ладно.